Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов, одна минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Это метавселенная «Эхо». Кстати, сегодня ровно 2 года, как новому «Эхо», которое есть в приложении у вас на мобильных телефонах, если еще не ставили, то поставьте, там практически как радио все работает, даже с выпусками новостей. В общем, 2 года сегодня этому новому «Эхо», поэтому поздравляйте, и мы поздравляем, подписывайтесь в Телеграме, там даже какие-то розыгрыши и подарки довольно симпатичные есть. В общем, вот, ставьте лайки и поддерживайте донатами или вообще как можете, мы вам за это очень благодарны. И у нас сегодня в гостях тоже человек совсем недалекий от эха бывшего нынешнего петербургского, Виталий Демарский. Виталий Наумович, я вас приветствую.
Привет, здрасте, Арсений, привет всей нашей аудитории, и питерской, и не питерской, всем-всем-всем.
Хочется с чего-нибудь такого вроде хорошее начало, хочется продолжить добрые нотки, такой какой-то там, не знаю, там про космос или про какие-нибудь интересные вещи, но, конечно, вот смотрю я такой небольшой список тем, которые себе подготовил, как обычно, ничего какого-то симпатичного и веселого нету. Но давайте так, умеренно положительные новости. Лев Шлосберг все-таки пока остался на свободе. Конечно, все вздрогнули, когда увидели видео, как с утра к нему пришли спецназовцы допрашивать его по делу об иноагентстве. Действительно, он фигурант этого дела, но пока как свидетель. Виталий Наумович, как вы понимаете, это все-таки Шлосберга пытаются выдавить из страны. Это значит, что с яблоком тут не получилось, да.
Я так и думал, что мы начнем со Шлосберга, потому что такая самая громкая новость, там, ну, помимо того, что происходит на фронтах, конечно, такая чисто политическая, я бы сказал, новость. Мне кажется, что здесь просто еще раз можно убедиться в том, какой плохой закон и как плохо он работает, да? Потому что согласно этому закону, можно делать все, что вы хотите. Как я понимаю, и там мы все иноагенты, я тоже иноагент, мы там между собой, у нас там есть какие-то чаты, мы между собой обсуждаем, ну, всякого рода новшества, опыт каждого из нас применительно к тому, как ведут себя, значит, правоохранительные органы в рамках вот этого закона. И в том числе, конечно, вот этот кейс Шлосберга тоже вчера вечером обсуждали, сегодня с утра. В общем, все приходят к выводу, что это не Кремль. Вот так скажем. Это не Кремль, и что закон сейчас работает так, что многое отдано на откуп региональным властям. Во всяком случае, по опыту иноагентов, которых очень много и в России, и вне России, но в России еще очень много иноагентов пока еще остается. Вот назвали 2 города, 2 места, где региональные власти особо активно используют вот этот иноагентский закон. И эти 2 города – это Псков и Санкт-Петербург.
Угу. Вот. То есть, слушайте, Шлосберг все-таки заметная довольно фигура в публичном плане.
Он заметный на федеральном уровне.
Да, на физиотерапии. То есть, как бы поэтому, неужели псковские ребята, да, сами решают, что делать со Шлосбергом?
Конечно. Потому что он им мешает в Пскове, он им не мешает в Москве. Им все равно, он зампредседателя партии «Яблоко» или не зампредседателя партии. У них в Пскове, значит, если я не ошибаюсь, «Яблоко», по-моему, это единственный город, в котором у «Яблока» довольно сильная фракция в местном законодательном
собрании. По-моему, после последних выборов, давайте я сейчас проверю, но, по-моему, после последних выборов уже нету.
Нет, ну, по-моему, было там 7 человек у них вообще. То есть то, что, ну, в любом случае, у них яблоко очень сильное, псковское. Оно влиятельное, даже если их всех убрали, я не помню сейчас тоже по последним выборам, сколько.
Да, я сейчас проверяю.
Проверяешь, да? Вот.
Смотрите, просто вопрос это такой.
Безусловно, это местная власть, которая таким образом, значит, пытается, ну, просто-напросто припугнуть, да, здесь же...
Ну, один человек от яблока сейчас. Человек, да? Да, я помню, что последние выборы для них
в любом случае, это
относительно неудачными. Это редкость, да.
Редкость, да. Значит, этот один человек, он тоже мешает. Власть и на местах, и в центре привыкла к тому, чтобы никто не мешал. Да? И исходя из этого, я думаю, что и федеральное яблоко, при том, что оно остается законопослушной партией, признанной, официальной, да, ее никто не запрещал, никто не распускал, Явлинский, так сказать, во главе этой партии, он выступает как глава партии, но их тоже никуда там не пускают. В федеральные органы.
Ну и в связи с этим многие говорят о том, что у Яблока есть какие-то договоренности в Кремле. Ну, почему иначе их не трогают? Потому что они вроде бы антивоенные. Ну и, собственно, они заявляют прямо, что они выступают все-таки против этой войны. Вот, но их не трогают. Да, и вроде бы говорилось о том, что есть какой-то тут консенсус, и тут вот приходит к Шлосбергу.
Слушай, наверное, какой-то консенсус есть. Надо тоже понимать. И вообще для политики это тоже нормально. Не надо в этом винить Явлинского и Кремль там, да, ну, это политика. Политика много делается под ковром, много делается в тени. Какие-то, безусловно, есть какие-то контакты, не может их не быть, да. Но это можно сказать по отношению и к партии Яблоко, и по отношению к любой другой силе, даже оппозиционной. Да?
Да, мы сейчас видим тут много, да, много контактов, связей обсуждается, как минимум.
Что сейчас происходит, так называемой оппозицией, и мы понимаем, что одно дело то, что мы видим так, в повседневности вовне, да, на внешнем контуре, как у нас принято говорить, и другое дело, что происходит за кулисами. Конечно, все это и очень много вопросов. И я думаю, что когда одна власть кончается, начинается другая, вот тут начинают проясняться многие вещи, которые выходят из тени.
Как вы думаете, надо Шлосбергу уезжать сейчас?
Во-первых, я не сомневаюсь, насколько я знаю Льва Марковича, он никуда не уедет. Это его принципиальная позиция, что российский политик должен быть в России. И обратите внимание, он ведь, его сейчас вот это вот обыск и вот все, что сейчас с ним происходит, это после того, как он сделал заявление, которое, в принципе, должны были власти в Кремле понравиться. По поводу Курска, да, он спорил с оппозицией и говорил, что не надо желать там Украине там оккупация Курска, да, нужно залить людей, которые попали в Курске под оккупацию, ну, украинскую, да, хотя многие в оппозиции считали и открыто тоже говорили, что, мол, люди, вот вы хотели такую власть, вот вы и заслужили ту участь, которую вы сейчас получили. Вот, так что, несмотря на эти все заявления, которые должны были, по идее, власти понравиться, но тем не менее, значит, там на региональном уровне, в Пскове, вот решили так. Я думаю, что это такого рода акции пока еще, я, ну, надеюсь, во всяком случае, что все-таки там до посадки, что называется, дело не дойдет.
Просто мы видели уже, да, например, как... Может быть, это, конечно, немножко другая история, но чем-то похоже. Вот Александр Скобов, диссидент еще советский, да, и, в общем-то, российский диссидент, если так можно его назвать, тоже, который сейчас находится в тюрьме, и второе уголовное дело против него. Ему несколько раз давали сигнал, предупреждение, вот он тоже подозреваемый. Было понятно, что ему говорят: уезжайте. Несколько сигналов как было получено, Александр Скобов принципиально решил не уезжать, и, в общем, он оказывается в тюрьме на очень долгое время.
Не только Скобов, смотри, в общем-то, никто не верил, что посадят Орлова.
Да.
Да, никто не верил.
Кагарлицкий. Которого даже выпустили, и он тоже не верил, потом что опять его посадят.
Да. То есть силовики – это силовики, автономная сила, и силовики на региональном уровне, они, конечно, с местными политическими властями, они составляют единое целое, и они обеспечивают, собственно говоря, то, чего от них требует федеральный центр. А от них требует полной тишины, да? Чтобы все было тихо, спокойно, чтобы никакие там ничего. Мы просто, здесь надо еще знать, это, может быть, Шлосберг расскажет, или кто-то из Псковского яблока, что происходит, так, что называется, в местной политике. Да? Почему? Потому что какой-то повод должен был, мне кажется, быть. Это не просто так, вот сегодня проснулся там майор какой-нибудь, да, и сказал, давай я сегодня Шлосберга, пожалуй.
Чем, что удивительно, Шлосберг-то как раз-таки вот эту плашечку иноагента
очень аккуратно.
Да, каждому своему посту всюду он упоминает, он максимально старается соблюдать вот это.
Я не знаю, насколько это правда или нет, это Лев Маркович должен подтвердить или опровергнуть. Говорят, что он один раз не поставил эту плашку на приглашение в Фейсбуке, на приглашение на день рождения своего отца 95-летнего. Он пригласил его бывших коллег отцовских, он приглашал через там какой-то у них есть чат или совместная группа где-то в Фейсбуке, он приглашал на день рождения. И вроде там он не поставил плашку. Ну, слушайте, но я понимаю, как говорит один мой знакомый и тоже сотрудник «Эхо бывшего», чистый абсурдистан, да, вот, но конечно, в этом абсурдистане все что угодно может быть, любой абсурд, но все-таки какие-то границы, ну хоть какие-то должны быть.
А вот раз мы все-таки про яблоко сказали, а как вы вообще понимаете нынешний смысл существования партии «Яблоко», их статус, какие-то возможности?
Ну, слушайте, ну, в чем смысл существования? Понимаете, политика – это такая вещь. Политика – это всегда долгое ожидание. Я думаю, что Григорий Алексеевич, да как бы не относиться к Яблоку, но он, все надо ему, я не знаю, отдать должное даже, смотрите, сколько лет он все-таки держит эту партию на плаву. Я думаю, что при определенных условиях, при, скажем так, честных выборах, да, я думаю, что «Яблоко» партия все-таки проходимая там в Госдуму, если их не ограничивать, не вычеркивать там, и так далее. Вряд ли она там может сейчас собрать много, но как единственная, если она будет единственной оппозиционной партией, то она может собрать много, потому что те, кто там не голосовал раньше за «Яблоко», а голосовал там условно за СПС, да, если кроме «Яблока» не будет, я буду...
Сейчас уже столько новых избирателей, Виталий Номович, которые никогда не голосовали за СПС.
Никогда не голосовали, это тоже верно. Да.
Просто не могли. Вот я, например, никогда не смог голосовать за СПС, да.
Да, видишь, это я совершил своего возраста просто говорю. Потому что я, например, я могу признаться, и я это говорил Григорию Алексеевичу, поэтому из никакого я от него это секрет не держал, и никогда в жизни за него не голосовал. Вот там, в 90-е, в начале даже 2000-х. А вот последний, там, когда он выдвигался, там, последний раз, по-моему, я голосовал за него. Да, ну, поскольку я это Явлинскому лично говорил, поэтому это не признание там, скандальное в том, что я никогда раньше не голосовал. Ну, в общем, вот. Вот такие дела. Так что, ну, существует.
Если какие-то перспективы, что «Яблоко» доживет до каких-то времен, когда сможет оказаться?
Перспектива зависит не от «Яблока». Перспектива зависит от того, сколько продержится этот режим. Вот. вот после окончания этого режима, хотя много вопросов возникает, здесь, знаешь, сейчас вот московское эхо, которое сейчас, ну, канал «Живой гвоздь», и московское эхо, которое еще плюс к этому занимается, как мы знаем, еще журналом «Дилетант». Вот. Мы сейчас выпустили, сейчас журнал «Дилетант» впервые выпустил книжку, напечатанную Нины Хрущевой, «Власть», как называется, «Вождь вне системы», про ее прадедушку и дедушку одновременно, но это другая там история. Но я почему об этом сейчас вспомнил? Потому что вот у Нины, которая является политологом и профессором американского университета, и такая русско-американский политолог, я бы сказал, у нее есть такая фраза, она говорит, как бы комментируя эту книгу, что на каждого Сталина будет свой Хрущев. И мы, как бы ориентируясь на историю, в том числе, конечно, в первую очередь на советскую историю, что-то у тебя прыгает.
Да-да, у меня небольшие проблемы с камерой.
Вот, и мы, ориентируясь на историю, и почему-то считая, что она всегда должна повторяться, мы тоже как бы все время ждем, да, что после там, заморозков наступит оттепель. Как пришел Хрущев после, хотя Хрущев не сразу пришел после Сталина, все забывают о промежутке еще между Хрущевым и Сталином под названием Маленков. Хрущев пришел вместо Сталина, Горбачев пришел, правда, не против Сталина, а после Брежнева, но тоже после застоя, как мы знаем.
И тоже не сразу после Брежнева.
Ну да, да, кстати, да, там тоже были прокладки. Вот. И сейчас почему-то даже его позиции обсуждается, вот все ждут уже, извините, или естественного конца Путина, или неестественного, да, что таким образом вот режим закончится, и что? И есть такое убеждение, что мы что, сразу вернемся в прежнюю жизнь? Я думаю, что возврата не будет, и будет ли новый Хрущев, я тоже в этом не уверен.
В смысле, да. Будет ли он теперь? В смысле, будет ли оттепель?
Будет ли оттепель? Я не знаю. Сейчас это гадание, потому что в закрытом обществе, в закрытой власти мы не знаем, какие там происходят внутри процессы. У меня есть там какие-то свои соображения на сей счет. Я не знаю, насколько они верны, потому что, еще раз повторяю, это во многом это гадание, интуиция, не более.
Поделитесь, все же на самом деле, это же самый главный вопрос, который, кажется, мне всех мучает.
Мне кажется,
что же там происходит, что дальше?
Я не знаю, что там происходит, но мне кажется, по каким-то небольшим каким-то таким признакам, что ли, мне кажется, что если есть оппозиция нынешнему режиму, внутри режима, да, то она совсем не с той стороны, о которой мы думаем. Отнюдь не с либеральной. Я думаю, что там внутри существует, я не знаю, как ее назвать, но назовем условно русская партия. Вот. Которая, я думаю, что она достаточно сильная. До определенного момента они поддерживали и поддерживают Путина, поскольку как бы у них, как мне кажется, сейчас пока существует некое единое понимание ситуации, и та дорога, по которой они идут, пока не раздваивается. Да? Но в какой-то точке...
Русская партия, вы имеете в виду «Россия для русских» такая коричневая?
Для русских то, что коричневая, коричневатая, я бы сказал. Да? То, что Путин называет «русский мир», да, то, что, собственно говоря, мы уже и видели. Мы знаем, что так, мы видели Пригожина, мы знаем, что сидит Стрелков Гиркин, да, но мы не знаем, то есть можем только догадываться, кто во главе этой партии. А я думаю, что во главе этой партии...
Патрушев.
Ну, слушай, может быть, Патрушев. Условный Патрушев, хорошо, да? Но в любом случае, это кто-то, я так думаю, что это кто-то все-таки внутри власти, да, и Да, и он вполне может быть заинтересован в том, вот если уж рисовать какие-то возможные сценарии, что приходит вот эта партия, да, к власти, война ей не нужна, да, потому что война высасывает ресурсы ради чего? Если у Путина война нужна для сохранения своей власти, то новой власти это не нужно сразу же. Новой власти это может понадобиться через какое-то время. Но враг нужен. И легко очень находится внутренний враг, как это уже бывало, как мы знаем, как в прошлом
году. Внутренний враг – это либерал или это мигрант?
Почему это может быть? Это мигранты. Это, кстати говоря, посмотри, какой последний, какой сейчас идет накат на мигрантов. И законы принимают, да, идет ужесточение, да, по отношению к мигрантам, при том, что демографическая ситуация отвратительная. Просто отвратительная, да. Если уже дают деньги студенткам, чтобы они рожали, да, за вознаграждение, то есть уже просто покупают воинов, да, которые, значит, покупают жизни людей, которые идут на фронт воевать, и покупают сейчас уже девочек, значит, чтобы они рожали.
Новых солдат.
Демографическая ситуация отвратительная, а мигрантов прессуют.
Виталий Львович, вот вы, кстати, сказали, что Путину нужна война для сохранения власти. Вот я часто слышу это мнение, что Путин вообще развязал войну, чтобы остаться у власти. У меня, признаться честно, нет полного понимания этого тезиса, потому что мне кажется, что если бы и война не началась, Путин бы, используя все свои авторитарные механизмы влияния на суды, выборы, полную цензуру и пропаганду, прекрасно бы усидел у своей власти. Почему вот вы считаете, что война ему нужна?
Почему? Потому что любой процесс имеет свою логику, да? Он нельзя, как это сказать, нельзя оставаться в том, вот достигая какого-то состояния, о котором даже ты говоришь, суды мои, там силовики мои, все хорошо. Вот все хорошо, и я сижу и жду. Так не бывает, да? Потому что процессы все равно идут где-то и внутри, и снаружи, где-то угрозы возникают, люди между собой общаются, и это очень сложный механизм власти, да, где очень много людей, и этот процесс поддержания себя у власти, если ты решил быть несменяемым, да, он все время требует подпитки. Нельзя останавливаться. Он все время требует подпитки. Тем более, что, ну, там, я не знаю, я не участвую в этих теоретических спорах, какой это режим, тоталитарный, авторитарный там, и так далее. Вот. Но главное, что я не знаю, я не вижу большой разницы между, сейчас его называют авторитарным, а я еще помню советский режим, который был тоталитарным. Я большой разницы, честно скажу, не вижу, да. Но будь авторитарный или тоталитарный, у этих режимов есть один большой изъян. Они не могут обеспечить то, на что претендуют. Они не могут. Это невозможно практически осуществить стопроцентный контроль над людьми.
С другой стороны, как будто бы вот буквально недавно я слышал историю про Довлатова, рассказывали ее в моей семье, вот еще раз я ее услышал, потому что там дружили с Довлатовым, как он последние годы, находясь в Ленинграде, ему были большие вопросы со стороны милиции, со стороны властей, и он не жил дома. Просто потому что боялся, что, может быть, даже если не посадят, по голове стукнут. И ходили с ним друзья его, просто охраняли, хоть он сам был, да, не маленький. И даже напротив его квартиры, ему звонили, если вдруг милиция приходила, звонили, говорили, не открывай дверь, значит, тебе идут и так далее. То есть человек, в общем-то, год жил, в общем, скрываясь и не показываясь на радарах. Да? Сейчас же этого, я вот просто сразу подумал, но сейчас же это абсолютно невозможно. То есть сейчас все знают. То есть контроль, конечно, по сравнению даже с Советским Союзом, который мы представляем по понятным причинам гораздо еще более тоталитарным, да, государством, все равно контроль сегодня Ну, как будто бы, во всяком случае, возможности этого контроля серьезные.
Конечно, во-первых, появились технические возможности.
Да, да. Да.
В первую очередь,
и опыт, и технические возможности, в первую
опыт, очередь. И технические возможности, не только, надо сказать, не только в России, давайте при этом весь мир. Да, после, мы же помним, что после 11 сентября, да, какая началась кампания по всему миру, когда начали устанавливать камеры и так далее, и какой был шум, что это покушение на наши права, на нашу частную жизнь. Обсуждали ставить камеры, сейчас уже никто ничего не обсуждает, уже все с этим согласились. Даже если не согласились, то уже ничего с этим сделать нельзя. Да? Терроризм, международный терроризм, значит, просто заставил все власти устанавливают вот этот вот контроль. Ну, а в некоторых странах, типа России, это и контроль не только над террористами, но и над, возможно, оппозиционерами и так далее. Но я тебе хочу сказать, что я совершенно не сомневаюсь, что все эти новые технические средства, они все равно не могут работать без людей. А люди у нас не, как сказать, не без грехов, да, и люди, и все равно, я думаю, что 100% контроль невозможен. И тем более власть, пришедшая из известного ведомства, они по определению, они же еще плюс ко всему очень сами по себе подозрительные люди. Они видят, значит, они подозрительные, они хотят обеспечить свою там безопасность, свою власть от малейшего вообще какого-то там прикосновения нежелательного. Поэтому я не сомневаюсь все равно, что какой бы ни был контроль, но у человека, сидящего в этом главном кабинете, и в главной резиденции на Рублевке, у него все равно нет никогда 100% уверенности в собственной безопасности и в непоколебимости собственной власти.
Виталий Ильич, вот там, говоря о перспективах каких-то изменений в России, часто имеют в виду транзит именно поколений. Да, сейчас путинское поколение, всем уже за 70, Пенко уже, по-моему, 75 ее переназначили, да, Бастрыкину уже тоже за 70, вот его тоже сейчас закон принимали о том, чтобы он мог оставаться главой Следственного комитета. В общем, действительно, всем за 70. А в какой-то момент, да, в какие-то там ближайшие 10 лет, 15, должен происходить естественный транзит следующему поколению. Видите ли вы здесь какую-то окно возможностей, угрозу путинизма, или наоборот, это может пройти все слишком гладко?
Может по-разному пройти. Слушай, как здесь невозможно. Это будет зависеть от той обстановки, от тех обстоятельств, от того стечения обстоятельств, которые возникнет в тот момент, когда это случится. Когда уйдет Путин, или когда, я не знаю, когда его уберут, кто-то Путина, путем, может быть, даже демократическим, там, я не знаю, каким, может быть. Вот. Так что здесь все зависит от соотношения сил. Потому что если, собственно говоря, о существовании нескольких башен, как у нас говорили, Кремля, говорят давно. Это значит, что там единомыслия тоже нет, да, внутри, это уже общепризнанный факт. И каково соотношение сил между этими башнями будет в момент, когда этот момент наступит, это мы сейчас сказать не можем. Потому что, во-первых, это соотношение сил, оно все время меняется. Вот я думаю, что мало кто из наших слушателей и наших зрителей обратил внимание. Обычно люди, живущие обычной жизнью, не сильно там смотрят на какие-то фамилии, там, которые вдруг возникают или пропадают. Вот сейчас довольно незаметно прошло обновление Совета Безопасности, между прочим.
Ага.
Да, появились какие-то новые люди. Чьи это люди? Какой башни? Да? Это надо говорить с политологами, значит, которые знают, там же уже в открытую обсуждается, что есть как бы чемизовские, ковальчуковские, кто там еще, да, мы, ну, это, в общем-то, общепризнанный уже факт, что как бы проиграл свою игру политическую Шойгу, да, или Шойгу, после того, значит, хотя он вроде как бы остался на какой-то там позиции.
Виталий Номович, мне тут подсказывают, что нам нужно небольшой перерыв сделать на 30 секунд. Друзья, перед этим напомню, не забывайте ставить, пожалуйста, лайки, поддерживайте наш канал. Спасибо за то, что вы поддерживаете. Тут все написано, как это можно сделать на YouTube. 30 секунд, и мы с Виталием Домарским продолжим.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Одиннадцать часов 32 минуты в Петербурге. Еще раз всем привет. Арсений Веснин, это я, Виталий Домарский напротив меня через видеокамеру. Виталий Номович, еще раз вас приветствую. Давайте тогда из башен кремлевских, дело там совсем мутное, в другое, тоже, наверное, мутное болото, переплывем аккуратненько. Я, конечно, имею в виду вот последние... Уже, наверное, ну, сложно назвать это просто какой-то там грызнёй, да, или вот используют это слово «срач», оно не очень красивое, но оно таким же термином стало, между оппозицией. Вышли два серьезных фильма, ну, во всяком случае, с серьезными претензиями. Один касается Невзлина и его возможной причастности к нападениям на Волкова, там, жену экономиста Миронова и так далее. Другой фильм вот вышел накануне, Максим Кац... рассказывает о том, что фонд борьбы с коррупцией, ну, по сути, за деньги обеляет репутацию бывших владельцев Промсвязьбанка, которые украли деньги у российских вкладчиков и сбежали в Европу. И вот у них такой вот союз с фондом борьбы с коррупцией. Я так очень обще пересказал, можно все это посмотреть. Давайте вот с последнего фильма и начнем. Вот с этого расследования Максима Каца, насколько вам кажутся вообще серьезными эти предъявления?
Честно сказать, я не выдержу.
Потому что есть текстовая версия.
А, ну, то, что довольно... Я извиняюсь перед Максимом, хотя я его понимаю, просто довольно такая, довольно скучная материя. Да?
Ну, банки, конечно, это не дворцы.
Банки, это все бумаги, это в этом разбираться. Я думаю, что даже, как говорят, в заслуживающей доверия юрисдикции, да, такого рода дела, они годами расследуются. Да? Не говоря, там, ну, у нас, я не знаю, у нас там или расследуется, или не расследуется, там все зависит от того, кто сколько заплатил, как я понимаю. Но дело не в этом, да. Поэтому я, честно сказать, что это не выдержал. Но я знаю суть. Да? Собственно говоря, то, о чем ты сказал. А вот оценить эти документы я не могу. Я думаю, что в обоих случаях вот таким людям, как подавляющее большинство, которые не могут, ну, которые могут здесь или вера, или знание, да? Если я знаю, что очень многие люди настолько верят ФБК и Навальному, что они, соответственно, верят любому слову, сказанному даже не Алексеем Навальным, а его, значит, как надо там, его сотрудниками его, да, там, в данном случае там Волков, Певчик и так далее. С другой стороны, есть люди, которые там верят Ходорковскому и не понимают. Но есть еще знание, которое, вернее так, оно должно быть, его пока нет. Да? Я, как я понимаю...
Вы считаете, что в обоих случаях, и вот с расследованием Каца, и с расследованием
в обоих случаях я жду профессионального заключения правоохранительных органов. В одном случае, по-моему, это Польша занимается, и Литва, если я не
ошибаюсь. И Литва, да.
Польша и Литва, и, может быть, Израиль в связи с тем, что Невзлин
Но мы пока не знаем. Правда, Израиль там явно есть чем заняться.
Хотя насколько сейчас Израиль до этого, вообще сейчас, конечно, только разбираться с этим. Но дело даже не в этом, да. Все равно жизнь продолжается, и разбираться надо. Вот. Так что я жду разбирательства. А вот так вот судить, ну, я говорю про фильм Каца, уже было заявление Певчих, было заявление Албурова.
Они все сказали, что мы детально ответим в ближайшее время. Волков единственное сказал, что это все ерунда. Да. Вот. Ну, а так они все написали, практически все из ФБК написали, скоро будет детальный ответ.
Значит, и будет их ответ. Посмотрим, что они ответят. Как я понимаю, в отличие от дела Немзлина и Волкова, там Кац никуда не передавал никакие правоохранительные органы. Да, там должно быть, если это правда, то там скорее должны не правоохранительные органы этим заниматься. Они уже занимались, как я понимаю, в России.
Там вообще идут суды, и на Западе тоже идут суды по этим вопросам. Да.
По этим делам, да. Ну, значит, тогда ждем решения судов. И ждем политических решений Запада, возможно. Да? Потому что все-таки мы понимаем, что оппозиция, находящаяся за рубежом, она так или иначе зависит от властей вот этого так называемого коллективного Запада. Да? Там, конечно, существуют какие-то контакты, потому что такая многочисленная эмиграция, или, как сейчас называют, релокация, она не может существовать без контактов с местными властями. Да? Насколько они будут, в зависимости от исхода этого дела, насколько они будут продолжать или не продолжать там, сотрудничество с тем же Ходорковским, с тем же ФБК и так далее. Это, я думаю, что во многом зависит от того, конечно, что в конечном итоге что решат. Я хочу сказать, что для тех, кто носит фамилии неизвестные, я бы сказал так, да, там, в общем, потому что я знаю, что много, например, многие, наверное, смотрели фильм Андрея Лошака про судьбы ребят, которые, ну, судьбы по-разному сложившиеся, да, кого-то посадили, кто-то уехал, ребят, которые как бы шли за Навальным, да.
Возраст несогласия. У него там две части.
Да. Вот второй фильм, как бы у него был первый фильм несколько лет назад про них, а теперь вот что после Алексея, после ухода Алексея, значит, их судьбы. Вот. То мы видим, что, конечно, одно дело там вот руководители, а другое дело вот эти рядовые ребята, члены. Конечно, они остались брошенными фактически, да. Им надо чего-то, да, и вот этим людям очень тяжело. Живется. Уехали.
Да, вы имеете в виду сотрудников штабов, да, и каких-то штабов, активистов.
Ну, судя по этому фильму, да, кто-то хорошо устроился. Там, я помню, парень в Америке, там что-то, ну, в общем, какой-то своей жизнью зажил. Да? А вот там девушка, которая, если я не ошибаюсь, в Вильнюсе, по-моему, она говорит: я не знаю, что делать. Вот я уехала, понятно, от преследований властей российских. Приехала сюда, и дальше что?
Виталий Анатольевич, говоря об этих судьбах, да, ну и на самом деле о действиях российской, ну, то, что называется, оппозиции, да, вот, которая находится сейчас за рубежом, мне вот все время вспоминается, конечно, история, наверное, вы тоже хорошо ее знаете, как погиб отец писателя Набокова. Да, ну, тоже Владимир Набоков, он защищал Милюкова, на которого совершили нападение монархисты. Ну, то есть это вот грызня среди оппозиции в Западной Европе, естественно, обсуждалось широчайшим образом. А в итоге, да, и тот же Владимир Набоков, отец Набокова, интеллектуал, да, человек одаренный, умный, я не знаю, есть ли такие там. Ну, не будем эти сравнения проводить, это не имеет никакого смысла, но... В итоге в историческом плане как будто бы это не оставило никакого серьезного следа. Да? Ну вот да, там эти монархисты, эсеры, Милюков, Набоков погибли. Все тогда было громко, а сейчас мы практически об этом на самом деле не вспоминаем. Как вы думаете, у нынешней оппозиции есть ли шанс все-таки войти в историю каким-то образом, или они так и останутся, ну вот, кого будут вспоминать как-то для аргумента в какой-то беседе?
Не знаю, по-разному может быть. Я еще раз говорю, что, видишь, сейчас судить о том, как будет, что будет дальше. Вот по состоянию на сегодняшний день, я думаю, что... С одной стороны, конечно, это все повторяется, да, и, скорее всего, так же и будет, потому что, вот мы когда мы говорили о Льве Шлотберге, да, не случайно многие там политики, они понимают, и журналисты, кстати, тоже, что ты настоящий политик российский, ты настоящий российский журналист, если ты в России. Да, и это надо признать, это надо понимать. С другой стороны, все-таки мир тоже изменился за эти 100 лет, и сейчас коммуникации такие, что ведь не зря даже, смотри, все-таки это даже не называют эмиграцией сейчас, да, а как бы релокация. То есть я уехал, я завтра могу вернуться. То, чего не могли.
Ну, кто-то может, а кто-то не может.
Теоретически все могут. Да? Во всяком случае, надо тоже понимать, что таких вот политически окрашенных релокантов с яркой окраской, я бы сказал, политически не так много.
Ну, кого будет ждать тюрьма сразу по возвращению?
Да,
несколько сотен человек.
А сколько?
Ну, я думаю, что это несколько сотен.
Я думаю, что меньше. Я думаю, что намного меньше. Основная масса людей, я их видел. Еще в 22-м году. Я их видел особенно много в Грузии, в Армении, да, но куда было легче всего тогда уехать. Это айтишники, которые много...
Нет, ну я говорю все-таки про сотен, а не сотен тысяч. Просто есть все-таки много уголовных дел, возбужденных уже с вынесенными сроками, да. И я думаю, что их там десятки, если всех насобирать. На тех, кто за границей.
Не так много, я тебе уверяю. Я не знаю,
ну,
у меня нет статистики.
Мы сейчас не будем, у меня тоже нет точной цифры, да, но я думаю, что несколько десятков можно по памяти назвать, а на деле, думаю...
Не так много, да, и... В общем, имен таких релокантов, которые на слуху, тоже не так много. Это легко даже посмотреть по YouTube-каналам, где, в общем-то, спикеры примерно одни и те же ходят по разным YouTube-каналам, и... Да, мы видим все время одних и тех же людей. Мне кажется, что их не так много, как кажется, может быть. Хотя общее число уехавших там, по-моему, где-то за миллион. Там разные цифры тоже. Потому что, опять же, почему? Потому что очень все-таки ездят взад-вперед. Кто-то рискует, то ли возьмут, то ли не возьмут. Ну, в общем, здесь по-разному как бы у каждого складывается. Так что с учетом того, что вот эта вот какая-то жизнь немножко, конечно, другая стала по сравнению с тем, что было век назад, то, может быть, какую-то роль и смогут сыграть те, которые сейчас которые уехали. Но так, судя по тому, что вот сегодня происходит, это какие-то параллельные процессы. Кто-то очень хорошо сказал, что... Вот эти все YouTube-каналы, которые выходят, да, за пределами России, они сегодня... Во-первых, это не оппозиция. Это уже многие говорят, что оппозиция все-таки слово, которое предполагает борьбу за власть. Вот. Те силы, которые сейчас находятся вне России, никакой власти они не борются. Как показывают даже те фильмы, о которых ты говорил. Они борются в основном между собой. Я, правда, не очень хорошо понимаю, за что? Вот, это первое. Второе, а вот эти все YouTube-каналы, опять, я уже не помню, кто-то из политологов определил, по-моему, очень точно, они сегодня выполняют ту роль, которую в советское время выполняли вражеские голоса. Они доводят до россиян, до тех, которые хотят это получить. Далеко не все россияне хотят этого. Да, потому что для того, чтобы этого хотеть, надо это все включить, а сейчас там с этим YouTube'ом надо ставить VPN там, и так далее. Вот тот, кто очень хочет, они получают более объективную информацию, чем ту, которую им преподносят там Соловьев, Симоня. Вот эта роль важная, Но она скорее такая информационная, больше, чем политическая.
Ну и, наверное, она еще психологическая, потому что, я думаю, все многие слышали о том, что, Господи, ну слава Богу, что есть хоть кого-то послушать, можно не оставаться один на один с этими мыслями. То есть, вот у меня, кстати, вопрос, может быть, вы, Виталий, вы понимаете или нет, потому что для меня это в каком-то смысле загадка. Я задавал этот вопрос, мне кажется, почти всем деятелям, да, вот этих вот оппозиционных структур в изгнании. И, честно, не получил ответа на него какого-то, который меня бы устроил. Почему никто, по сути, практически никто не занялся созданием какого-то нормального представительства вот этих вот уехавших россиян за границу? Понятно, что это не главная цель, и это не то, что поможет свергнуть Путина. Но это хоть небольшой какой-то инструмент, который они могут реально использовать. В России практически невозможно ничего сделать. Ну, значит, остается здесь. Никто ничего не пытается.
Да, это правда. Правда, вчера я увидел заявление Илюши Яшина, который где-то в каком-то интервью сказал, что он видит свою роль, вот, оказавшись за рубежом, в том, чтобы быть как бы политическим представителем. Политическое представительство, как он сказал. Расскажу такой эпизод, у нас есть еще время. Я недавно встречался, может быть, петербуржцы помнят этого человека, он был очень активен в Петербурге. Господи, как же его зовут? Мойжес.
Герман Мойжес, да. Велосипедами занимался, да-да-да. Ну, активно.
Герман Мойжес, который был арестован, да, да, его сейчас его поменяли. И он приехал, мы с ним в Европе встречались, не в Германии. Вот. И мы с Германом встречались, и он рассказывает, и он говорит очень правильную вещь. Он говорит, вы понимаете, он говорит, вот когда мы прилетели, куда их там, в Германию же привезли, да, все?
Ну, сначала в Анкару, а потом в Германию. Да, обмен был в Анкаре, а потом уже в Германию.
Анкаре, да. Пересадка была, да, фактически. А здесь в Германии их выпускают. Он говорит, вот я, говорит, подумал, Герман говорит, что если бы это были граждане Израиля, скажем, если бы мы все, вот эта вся группа, были бы граждане Израиля. Вот я не сомневаюсь, что в аэропорту, кроме там немецких властей, бы встречал какой-то представитель Израиля. Он говорит, мы прилетели от России, от иммигрантской России, не говоря уже про официальную, никого не было.
Ну, от официальной понятно, да.
Нет, он говорит, что надо, чтобы он абсолютно прав, даже без политики нужно создать какой-то, я не знаю, какой-то, ну, не профсоюз, конечно, да, но какую-то структуру, которая бы занималась отечественниками, оказавшимися за рубежом. То есть здесь, в общем-то, по большому счету, все предоставлены сами себе. И каждый выживает и выплывает фактически в одиночку. Да? А такое представительство нужно для общения с местными властями. Кто-то общается из оппозиции с местными властями. Ну, с местными я имею в виду не на уровне там, городов и сел, а на уровне стран. Да? Там, я не знаю, руководство ФБК, наверное, встречается там с министрами и так далее. Там Михаил Борисович Ходорковский, у него, да, он признанный человек, он встречается там. Гарик Каспаров, наверное, тоже имеет право. Но это же, опять же, это единицы. Да? И спасибо.
Вы видите возможность создания такой структуры? Вот на фоне всех вот этих склок.
Для этого надо хотя бы договориться между собой об этом. Да? Но здесь, собственно говоря, здесь же даже это же не политическое объединение. Да? Это скорее такое социальное, что ли. Да? Хотя бы просто для того, чтобы просто выжить элементарно. Далеко не сахар, но это эмигрантская жизнь. У людей сломан привычный образ жизни, да, и так далее.
Виталий, что-то возвращаясь к этому вопросу, вы понимаете, почему этим никто не занялся? Ну, вот уже время прошло, да, а в итоге никто не занялся.
Понимаю. Ну, как понимаю, надо помнить, откуда мы все, из какой страны, из какого общества, которое расколото. Солидарность никогда не была сильной стороной такая индивидуальная, я бы сказал, на индивидуальном уровне. Да? У нас такое якобы коллективистское общество, понимаешь, но это такое партийное очень. А солидарность, все же говорят о том, что российское общество сегодня невероятно фрагментировано и расколото. Да? И все это воспроизводится и в этой релокации. Так что, ну, я еще раз повторю, каждый за себя, фактически.
Несколько минут у нас осталось. Израиль вы уже упомянули. Действительно, невозможно о нем сейчас как-то не упомянуть тоже, потому что, ну, события серьезные, очередная война в Ливане, пока она такая, как бы вроде бы еще немного сдержанная, да, но уже довольно много израильских солдат туда вошло, вот уже есть первые погибшие, вот эта атака со стороны Ирана сотнями ракет, я так понимаю, что ПВО в целом справилось, но не на 5 с плюсом, вот, что есть понимание, что если ракет будет еще в 5 раз больше, то возникнут серьезные проблемы у обороны Израиля. Как вы видите вообще, как будут развиваться события?
Как договорятся. Видишь, как Израиль должен был ответить. Вот они же сразу Нетаньяху заявил, что сегодня ночью мы вам ответим.
Ничего не было.
Как раз прошедшее. Да, значит, я так думаю, что американцы остановили это дело. Американцы все-таки... От американцев очень много зависит. Не только в войне с Украиной, но и здесь тоже на Ближнем Востоке. Я думаю, что американцы все-таки настаивают на том, чтобы попробовали они договориться. Иран тоже ведь, они выпустили ракеты и сказали, на этом все, мы остановились. Как бы предлагая Израилю тоже не продолжать, и как бы поставили точку. Вы убили нашего там Насралу, да? Я увидел что-то замечательное, новый термин. Что Ливане проходит денасрализацию. Вот. Значит, провел Израиль денасрализацию. Так вот, значит, вы убили, говорит, мы вам ответили, и все. И давайте, как бы они говорят, давайте на этом остановимся. Но остановимся-то остановимся, но есть нерешенные вопросы просто, да. Значит, во-первых, что будет делать дальше Хизбалла, в первую очередь, с Хамасом там как бы, по-моему, проще. Вот. Что будет делать Хизбалла, и вообще сохранится она или нет, и разобьет ее конец Израиля. Разбить, мне кажется, совсем до конца это все очень трудно, там это все очень, по-моему, легко воспроизводится.
Это понятно, что это только полная оккупация, на которую Израиль и не хочет идти.
Нет, полная оккупация Ливана невозможна, я думаю. Потому что, во-первых, все-таки у Ливана есть еще собственная власть. Все забывают о том, что Ливан вообще-то независимое государство.
Ну, там постоянный политический кризис. Там же они все время не могут никого выбрать.
Из-за присутствия Хизбаллы, собственно говоря.
Которая, да? Кстати, тоже есть в парламенте. Да. Там вообще довольно безумная ситуация.
Абсолютно. И я помню, что это было в Ливане в самом. Довольно есть большие силы, которым не нравится Хизбалла, и какого черта они у нас сидят и делают из нас объектом фактически для нападения. Вот, поэтому, черт его знает, да, еще раз, много нерешенных вопросов, потом, до конца же, вот уже год будет через 4 дня,
заложники 100 да, человек ну, еще вроде бы живые.
Да, еще,
вроде,
там есть еще живые заложники, чего вы их не отдаете, если вы хотите мира дальше? Если они отдадут заложников, то это хоть как-то... Но они, видимо, требуют в обмен каких-то там своих этих самых пленников.
Вот. Ну и они требуют вывода войск из Газы и, соответственно, возможности полной реконструкции вот всех этих структур Хамаса под брюшье Израиля. Да. Вы понимаете, вот, Виталий Ильич, 5 минут у нас остается. Для меня, если честно, некоторая все-таки загадка реакция мира. То есть... Сейчас со всех сторон мы слышим о том, что Израиль должен себя сдерживать, Израиль так, здесь не прав, тут не прав и так далее. И, возможно, там есть определенные основания для того, чтобы так говорить, но мало вспоминается о том, что на Израиль напали, на то, что взяли заложников, на то, что Хизбалла практически выгнала сотни тысяч израильтян из их домов на севере страны и так далее. Про это практически ничего не говорится. Причем мы даже говорим не на реакцию арабских стран, мы говорим на реакцию западных стран, которые, в общем-то, страдали от исламского терроризма достаточно. Да? И сейчас вот эти вот ликвидированные боевики, они все там повинны в гибели французских солдат, британских солдат, американских солдат и так далее. Да? Вот такая неоднозначная реакция мира. Почему?
Причин. Перед тем, как сказать пару слов о реакции мира, меня потрясла реакция Израиля. Это, по-моему, впервые в истории признать персоной нон-грата генерального
ООН. Это тоже, если честно, у меня возникли вопросы к этому решению. Может не нравиться, но дипломаты вроде должны договариваться, а не обмениваться такими выходами.
Собственно говоря, об этом и речь, что чего вы стреляете? Это я сейчас говорю, так сказать, не свое мнение, а логику тех, которые там. Ну, арабы понятно почему. По всему миру, там во Франции, где там, где их много, и там демонстрации, понятно, их много рассеяно по всему миру. Они, ну, такая солидарность понятная, совершенно не выступает. Почему европейские там левые, особенно, там, по-моему, в основном левые, да, европейские, не только европейские, я не знаю, в Америке тоже, наверное, было там какие-то...
В Америке много пропалестинских демонстраций, конечно.
Ну, почему? Во-первых, никто пока еще до конца не отменил антисемитизм. Надо понимать, что это явление повсеместное и существует практически во всех странах мира. Хотя много шуток на эту тему, да, что почему якобы Черчилля спросили, почему в Англии нет, старая шутка, да, почему в Англии нет антисемитизма, он сказал, что потому что мы не считаем евреев умнее себя, якобы, да. Но как бы не шутил Черчилль, он человеком был остроумным, в Англии тоже был и есть антисемитизм. Он был и есть во Франции. Я про Россию даже не говорю, да. Он есть практически по всему миру. Да? Особенно там, где есть евреи.
Да, вы, кстати, понимаете, откуда в 21 веке антисемитизм? Вот вроде кажется, 20 век мы можем объяснять, средневековье мы можем объяснять, какие-то для этого, да, там были предпосылки определенные с точки зрения ростовщичества, неростовщичества, оседлости, неоседлости. А сейчас-то откуда?
Оттуда же, из предыдущих веков. Из предыдущих веков. Откуда нелюбовь к мигрантам? Откуда мешают люди другой веры, люди другой национальности, для людей примитивных, это люди мешающие жить так, как мы хотим. Откуда вот это вот...
Мне кажется, антисемитизм и нелюбовь к мигрантам разные немножко вещи.
Почему? Кому-то мешают евреи, кому-то мешают кавказцы. Хватит кормить Кавказ. Почему евреев так много, я не знаю, в эстраде, ну, условно, я не знаю. Да. Вот, чего только не было, я еще в советские времена помню, когда официально был интернационализм, да, и все дружба народов. А на самом деле, вот. Почему? Почему? А почему в 21 веке откуда? А в 20 веке нацизм – это нормально? Откуда он взялся?
Ну, там как раз-таки сформированные национальные государства. Мы так можем как-то предполагать.
А в 21 веке, посмотри, как легко он воспроизводится. Нацизм воспроизводится, фашизм воспроизводится.
В общем, это вопросы, я думаю, для будущих историков тоже, конечно. Каким образом, и для историософов, да, каким образом история может так повторяться и, может быть, не учиться на каких-то ошибках. Виталий Номович, мы здесь должны заканчивать с вами. Спасибо большое. Виталий Дымарский, Арсений Веснин. Друзья, не забудьте про лайки и про поддержку канала. И подписывайтесь на эховские разные порталы. Сегодня день рождения у нового эха. В общем, подписывайтесь. Ура! Спасибо. Всем счастливо. Берегите себя.
Всего доброго.